Проблема ранней сексуальности, в принципе, является практически международной. Она присуща далеко не только одной России. Последствия нередко выражаются в ранних браках, незрелом родительстве, брошенных детях, венерических заболеваниях. В чем причина этой проблемы? Какие подходы к ее решению приводят к хорошим результатам? Над темой работала Татьяна Вольская.
Сегодня в Петербурге средний возраст, когда молодежь вступает в сексуальные отношения, 15,5 лет. Психологи говорят о том, что слишком раннее начало взрослой жизни указывает на проблемы в семье и, прежде всего, на недостаток внимания. Из семейной пустоты молодые люди сбегают в ранние браки и беспорядочные связи. Говорит главный врач Петербургского консультативно-диагностического центра для детей и подростков «Ювента» Павел Крутин.
Сегодня с детьми вообще наши родители говорят всего 8 минут в день. Это хорошие отечественные цифры. Мировая статистика утверждает 5,5-6 минут в день. Я имею в виду благополучную семью, не асоциальную, там вообще не говорят, да? Вы понимаете, что 7,5 минут беседы идет о чем? Учиться, учиться, не учиться, да? Полминуты помогать старшему еще надо. Вынеси ведро, помой пол. И упаси Бог о каких-то проблемах, которые волнуют саму девочку или мальчика. У зеркала стоит. Не о том думаешь, поступать надо. По телефону полтора часа нормально ребенок разговаривает? Нормально. Это психосексуальное развитие. А ей говорят, не о том думаешь, поступать надо. И так далее. Поэтому сегодня проблема ранней сексуальности – главная проблема в нашей стране. И мы тут на самом деле впереди планеты всей. Американцы с нами конкурируют только. Это две страны глобальных, в которых нет полового воспитания и образования в школах. И мы сегодня, и мы, и Америка на первом месте по количеству беременностей у юных. Но у них просто больше родов у юных, а у нас больше абортов. Главная причина ранней сексуальности – это отсутствие эмоционального тепла в ближайшем окружении. То есть ребенок хочет, чтобы его погладили, выслушали, его чаяния прониклись ими. А ему говорят, нет, учиться надо, и вообще некогда мне, я же благополучие твое добиваюсь. То есть когда родители не являются эмоциональным окружением таким, а, конечно, тот, который у нее появился, который сразу выполняет все их функции, и понимает, выслушивает, и защищает, и помогает в чем-то, в том числе материально. Это благополучная девочка, которая кормит и одевает блестяще, но на татуировку или на пирсинг деньги мама не даст. Медикаментозный аборт у нас все девочки делают только на спонсорские деньги. Мама же не дает. А он еще и погладит и поймет, кто встречает после аборта наших девочек. Да мальчики, все те самые плохие, только они.
Причин, по которым ребенок не получает в семье достаточно внимания, много, начиная с мотивов, по которым семья решается на его рождение, говорит член Президиума Петербургского психологического общества Игорь Добряков.
Иногда супруги могут заниматься такой своеобразной аутопсихотерапией. То есть, знаете, бывает такая ситуация патовая, когда и вместе не могут, и врозь не могут. И тогда они принимают решение родить ребенка. Ну, раз ребенок будет, куда мы друг от друга денемся? В этой ситуации, когда ребенок появляется, он, как правило, не оправдывает надежды родителей. Представьте, он еще не родился, на его слабенькие плечи положили уже вот эту вот задачу тяжелейшую.
Держать эту семью.
Сементировать, да, вот отношения папы и мамы. И вот в этой ситуации, как правило, женщина начинает компенсироваться, потому что ребенок маленький, она начинает компенсироваться за счет своей беременности, потом за счет ребенка. И вот здесь возникает то, что в психоанализе называется эдипальными отношениями. Особенно если рождается мальчик, то папа начинает ревновать женщину к своему сыну. И это может продолжаться многие годы. Еще одним деструктивным мотивом зачатия ребенка, неконструктивным, является возраст. Вот какая-нибудь бизнес-вумен, которых сейчас становится все больше и больше.
Она говорит, пора.
Пора. Но дело в том, что здесь вроде бы надо иметь ребенка. А вот и социальный статус какой-то, потому что женщина, которая там за 40, а ребенка нет, ну что-то не в порядке. И поэтому она относится к этому как к неприятной обязанности. Между прочим, часто у этих женщин нет никаких проблем с акушерами-гинекологами. То есть они все очень четко делают. Правда, на учет стоит поздно. Но рожают, да, они волевые, они, ну, надо сделать. Рожают, тут же нанимают няню, и воспитание идет скверное. Очень у многих наших богатых людей, к сожалению, воспитание идет по типу гипоопеки, когда ребенку не хватает папы и мамы.
Мотивы, по которым молодой человек, обделенный теплом, хочет как можно скорее найти его на стороне, кроются в семье. А семья давно изменилась, говорит доцент кафедры психологии человека Российского государственного педагогического университета имени Герцена Елена Иоффе.
Она из-за такой расширенной многоколенной превратилась в нуклеарную. Детей стало меньше. Ценность отношений между супругами и любовь по отношению к детям, то есть это не то, что там семеро по лавкам, а каждого надо воспитать, в каждого надо вложить. Поэтому вот такие тенденции, они уже давным-давно существуют, опять же, в западной культуре, в Европе. Ну, действительно, сексуальное воспитание, сексуальная социализация, она не сводится к информированию, а вот это и половое самосознание, и гендерная роль, и это вот как раз воспитание материнства.
По мнению Павла Крутина, ранняя сексуальность молодежи имеет прямое отношение к демографической ситуации.
Посмотрите, какое количество у нас юных женщин среди вообще женского населения. Если брать подростков, то 4,72 среди женщин, а всего у нас, даже если набирать среди всех женщин фертильного возраста, 8% составляют юные женщины до 18 лет. По данным ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, если цифра это меньше 15%, это уже тяжелейшая депопуляция. У нас в два раза меньше, чем рекомендовано иметь юных ВОЗ. Поэтому ситуация критическая. Девочек очень мало. Мы сейчас больше о них говорим, потому что от них больше зависит, чем от мальчиков. И поэтому, конечно, нужно о каждой из них не то, что там заботиться, пылинки сдувать, сохранить максимальное ее здоровье. Иначе некому будет пополнять и выполнять наши демографические проблемы. По поводу ранней сексуальности. Она проблема номер один. Только 5-12% по опросам в 9 регионах России, очень большим опросом, достоверным, потому что там более 10 тысяч опрошенных было подростков, только 5%-12% считают начало половой жизни неприемлемым для себя, до 18 лет. 12 – это девочки, 5 – мальчики. Это начиная с Приморского края, 9 регионов, это была большая работа докторской диссертации Ирины Сергеевны Савельевой Московской вместе с голландцами. Это вот данные петербургские, очень точные, почему я их привожу, потому что это аудиторская проверка эффективности программ ЮНИСЕФ в нашем городе. ЮНИСЕФ работает 10 лет в нашем городе, и аудит был проведен международный. С использованием наших, кстати, студентов социологического факультета нашего университета в качестве волонтеров, они ходили и опрашивали во всех районах подростков, знают ли они какие-то клиники. Заодно, естественно, там были вопросы. Получается, что в Петербурге 15,5 лет средний возраст начала социальных отношений, с 15 каждый второй уже живет половой жизнью, и каждый год эта цифра увеличится на 10%, причем сегодня девочки по отдельным возрастам опережают мальчиков. Если раньше у нас всегда мальчики были впереди девочек, сегодня гендерное равенство достигнуто. Девочки опережают мальчиков в раннем начале сексуальных отношений.
Могут ли взрослые как-то повлиять на ситуацию?
Мы с вами не можем уменьшить возраст начала сексуальных отношений. Есть американский опыт, прекрасный. Вы знаете, сейчас Бушу предъявлен иск на $5 миллионов за то, что он помогал этой организации «Голубые стрелы», которые призывали к воздержанию до брака. И говорили, что программа проводится в Америке блестяще, что она у них успешно притворяется. Сегодня пришли к власти другие политики и выяснили, что программа-то не выполнялась. Уж там-то брак вообще в 30-35 планируют. Это у нас 25-26. А там, конечно, еще больше промежуток времени надо воздерживаться. Вот на такое воздержание никого не хватает. Находят альтернативные варианты. У нас тоже, мы же не против того, что церковь призывает их воздерживаться. Но как-то при том, что церковь в какой-то степени, может быть, достучалась до молодежи, будем считать, что у нас многие пишут, что они верят в ту или иную религиозную идею, но при этом они все равно живут половой жизнью. А самое главное, те же мамы, вот они не говорят с детьми об этих отношениях, но вместе с тем против сексуальных отношений ранних, все, кого не опросите, но все допускают гражданский брак своего ребенка.
Для решения проблемы важны установки как общества, так и семьи, считает психолог Илья Бердышев, который тоже сравнивает Россию и Соединенные Штаты.
Вот ведь ПАК называется популярный журнал «Бизнес и власть». Я когда-то читал, часто в частности, там была такая статистика, что такое есть система ценностей для молодых граждан Америки, для молодых граждан России. На первом месте здоровье, на втором месте семья, на третьем месте карьера. У американцев у нас на первом месте карьера, на втором месте денежное удовольствие, на третьем месте семья, и места здоровья не хватило. Когда эта пирамидка будет более-менее зеркально-американской, возможно, эти вопросы будут автоматически отпадать. Для здоровья и духовного, и душевного, и даже физического, своевременная правильная дифференцировка половая, сексуально-половая, она чрезвычайно важна.
Продолжая сравнивать российскую и американскую молодежь, среди которой самые высокие в мире показатели ранних беременностей, Павел Крутин предполагает, что, возможно, дело в организации полового воспитания. Ведь совсем другая картина наблюдается в Швеции или Голландии.
Нидерланды, они самая развращенная страна. Сексуальное образование с 4 класса официально. Как правило, дошкольные и первые классы, такой, в районе уроков сказки, так называемых, им показывают мультики. девочки, но это не называется у них сексуальным образованием. В Голландии всем понятно, секс-шоп на каждом углу, красный фонарь через два угла, кофе-шоп, где марихуана, на каждом перекрестке. И при этом начало сексуальных отношений в Голландии 17 с половиной лет. Почти всегда они продуманные и имеют вид, как, кстати, и в Швеции, и в Финляндии, там чуть пораньше. В Финляндии 16,5, Швеция 16 лет, с половиной тоже. И там это все, как правило, имеет характер постоянных брачных отношений, партнерства. То есть это гражданский брак, скажем так, по-нашему, по-русскому варианту. У нас 70-80% наших девочек вступают в сексуальные отношения на эмоциональном взлете, подпитанном алкоголем, как правило, поэтому никакого контроля демографической ситуации и перспективной беременности, рождаемости не существует абсолютно. Вот там вступившие в сексуальные отношения. Во-первых, у них почти все это начинается с получения контрацептивов, либо в молодежной консультации, либо у школьного доктора или медсестры. Вот поэтому у них, конечно, 80% используют оральную контрацепцию современную. У нас такой цифры мы не добьемся никогда, потому что по вопросам петербургским меньше 30% наших подростков до 18 лет имеют регулярные сексуальные отношения. Если говорить честно, 28%.
Последствия ранних беспорядочных связей таковы.
В России сегодня, при том, что количество абортов уменьшается, все равно до 18 лет. 10% абортов от всего количества абортов. Каждая десятая юная первородящая в России отказывается от ребенка.
Говорил главный врач Петербургского консультативно-диагностического центра «Ювента» Павел Крутин.
Проблему ранней сексуальности детей и подростков изучала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru и зайдите на авторскую страницу программы «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.